12. После обеда Джордж предложил сразиться в бадминтон трое на трое. Он, Ники и Хелен против Люка, Калиши и Айрис. Команда Джорджа готова была принять в качестве бонуса еще и Авери.
«Он не бонус, а обуза», —
сказала Хелен, отмахиваясь от мошкары.
«Что такое обуза?» — спросил Авери.
«А ты прочти мои мысли и узнаешь», — ответила Хелен. «И вообще, бадминтон для слабаков, которые не умеют играть в теннис».
«Да ты прям душа компании, я смотрю», — заметила Калиша.
Хелен зашагала к шкафчику с играми и по пути, не оглядываясь, показала ей через плечо средний палец. Айрис предложила разбиться на команды иначе. Джордж и Никки против Люка с Калишей, а она — судья. Авери вызвался ей помогать. На то мы порешили. У команд было по 10 очков, когда дверь распахнулась, и на площадку вывалился новенький, рыжий парень. Он слегка пошатывался, видимо, снотворное, или чем там его накачали. Еще не до конца выветрилось, но при этом вид у него был злобный. Люк решил, что ему лет 16. Ростом он был около 6 футов. Над ремнем висел довольно заметный живот, который с возрастом имел все шансы стать пивным. Зато на загорелых руках бугрились мускулы, и, судя по великолепным трапециевидным мышцам, парень явно качался. На щеках россыпь прыщей и веснушек, злые глаза налиты кровью, рыжие волосы всклокочены после сна. Все присутствующие невольно бросили дела и принялись рассматривать новенького. Калиша зашептала, как заключенный на прогулке, не шевеля губами.
«Да это же невероятный хряк!»
Новенький остановился у батута, обвел всех грозным взглядом и заговорил. Медленно, отрывисто, словно считал присутствующих дебилами, не знающими английского. У него был южный акцент.
«Это... чё за херня?»
Авери подошел к нему первым.
«Это институт! Привет, меня зовут Авери, а тебя?»
Новенький прижал кулак к его подбородку и толкнул, не сильно и как бы невзначай. Однако Авери сразу шлепнулся на один из матов, лежавших вокруг батута. Он поднял на новенького обалдевший взгляд, но тот уже не обращал на Авери внимания. Казалось, ему вообще не было дела до Авери, бадминтончиков и Хелен. Та собралась разложить пасьянс и уже приготовила карты. Рыжий беседовал сам с собой.
«Это... чё за херня?»
Он раздраженно отмахнулся от мошек. Как и Люк в свой первый визит на площадку, новенький не намазался репеллентом, и насекомые уже не просто кружили над его головой, они пробовали на вкус его пот.
«Ну вот», — сказал Никки, — «зря ты Авестера обидел. Он просто познакомиться хотел».
Новенький наконец пришел в себя и повернулся к Нику.
«А ты чё за хрен?»
«Ник Уилхолм, помоги Авери встать».
«Чё?»
Ник терпеливо пояснил.
«Ты его толкнул, значит, помоги ему встать».
«Давайте лучше я».
Калиша подбежала к батуту и протянула руку Авери. Но тут новенький толкнул и её. Она пролетела мимо матов, упала на гравий и ссадила коленку. Ник бросил ракетку и подошел к новенькому. Подбоченился.
«Теперь тебе придется помогать обоим. Я, конечно, понимаю, что ты здесь впервые и пока не вкуриваешь. Что к чему? Да только это не оправдание».
«А если не помогу?»
Ники ухмыльнулся.
«Тогда я тебя угандошу, жопа ты жирная!»
Хелен, сидевшая за столиком, с интересом наблюдала за происходящим. Джордж, по всей видимости, решил ретироваться. Держась подальше от новенького, он двинулся к двери в комнату отдыха.
«Ник, не лезь к нему», — сказала Калиша. «Хочет быть придурком, пусть будет. У нас все в порядке, да, Авери?»
Она помогла Авери встать и попятилась.
«Ага!»
— пискнула Авери, и слезы вновь брызнули у него из глаз.
«Это ты кого, сука, придурком назвала?»
Ему ответил Ник.
«Видимо, тебя. Других-то придурков здесь нет».
Он сделал шаг навстречу новенькому. Люк невольно подивился тому, какие они разные. Новенький напоминал кувалду, а Ники — острый клинок. «Быстро извинись».
«В жопу извинения!» — рявкнул новенький. «И сам пошел в жопу, понял? Понятия не имею, что это за место, но я тут не останусь. Вали отсюда, понял?»
«Еще как останешься», — сказал Ники. «Ты здесь надолго застрял, как и мы».
«Все, хватит», — вмешалась Калиша. Она стояла, обняв Авери за плечи, и Люк прекрасно знал, о чем она думает, хоть и не умел читать мысли.
Просто он сам думал о том же. Новенький тяжелее Ника, фунтов на 60, а то и на 80. И пусть он может похвастаться увесистой трудовой мозолью на пузе, руки у него — сплошное железо.
«Последнее предупреждение», — сказал новенький. «Или ты успокоишься, или я тебя завалю нахер».
Джордж, судя по всему, передумал уходить. Он уже неспешно направлялся к новенькому. Не со спины, а немного сбоку. Со спины к нему подходила Хелен. Она тоже шла не торопясь, плавно покачивая бедрами. Той самой походкой, что так завораживала Люка. При этом на ее лице играла еле заметная улыбочка. Джордж сосредоточенно напрягся, губы поджаты, лоб нахмурен. Мошкара, кружившая возле обоих противников, вдруг сбилась в один рой и устремилась на новенького, словно ее сдуло невидимым порывом ветра. Тот поднял руку к лицу и принялся отмахиваться от насекомых. Хелен упала на колени позади него, а Ники изо всех сил его толкнул. Новенький кубарем полетел на гравий и асфальт. Хелен тут же отскочила в сторону, смеясь и дразнясь.
«Обманули мудака на 4 кулака!»
В ярости заревев, новенький начал подниматься, но тут подскочил Ник и пнул его в бедро. Сильно. Рыжий заорал, схватил себя за ушибленную ногу и поджал колени к груди.
«Да хватит уже, а!» — закричала Айрис. «У нас мало других проблем, что ли?»
Прежний Люк, наверное, согласился бы. Однако новый, институтский, не уступал.
«Он сам начал, так ему и надо!» «Да я вас всех перебью!» — рыдал новенький. «Это нечестный бой, суки! Я вам покажу!»
Его лицо наливалось жутким багровым цветом. Люк стал гадать, может ли 16-летнего парня с ожирением хватить удар, и с ужасом понял, что ему все равно. Ники опустился на одно колено.
«Никого ты не убьешь, жердяй. Значит так, слушай сюда. Твои враги не мы, а вот эти гады».
Люк огляделся по сторонам и увидел, что у входной двери плечом к плечу стоят трое смотрителей — Джо, Хадад и Гледис. Дружелюбие Хадада как ветром сдуло. Пластиковая улыбочка Гледис исчезла. Смотрители держали в руках какие-то черные устройства с торчащими наружу проводами и пока не вмешивались в происходящее, но явно были наготове. Нельзя же допустить, чтобы подопытные кролики причинили друг другу вред. Это первое правило. Здоровье подопытных кроликов превыше всего.
Ники сказал. «Помоги мне поднять этого козла, Люк».
Он закинул одну руку новенького себе на плечо, и Люк сделал то же самое с другой рукой. Кожа у рыжего была горячая, мокрая и маслянистая от пота. Крепко стиснув зубы, он тяжело и шумно дышал. Люк и Ники совместными усилиями поставили его на ноги.
«Ники!» — крикнул Джо. «Все нормально? Беспредел закончился?»
«Ага, все отлично», — ответил Ники.
«Ну и славно», — сказал Хадад. Они с Гладис ушли внутрь, а Джо остался на улице. В руках он по-прежнему держал загадочное черное устройство.
«У нас все просто супер», — заверила его Калиша. «Да и не какой-то не беспредел, а так маленькое недопонимание», — подсказала Хелен. «Он не хотел никому зла», — добавила Айрис. «Просто слегка расстроился».
В ее голосе прозвучало такое искреннее сострадание, что Люку стало совестно. Он ведь так ликовал, когда Ники пнул новенького поляшки.
«Сейчас блюю!» — объявил рыжий. «Только не на батут!» — отрезал Ник. «Мы на нем прыгаем. Давай, Люк, потащили его к забору».
Новенький начал издавать характерные звуки. Солидный живот вздымался и опадал. Люк и Ники повели его к забору, отделявшему площадку от леса, и еле успели. Новенький припал лбом к сетке рабицы и его вырвало. Остатки пищи, съеденной на воле, там, где он был свободным человеком, а не новеньким, вылетели наружу.
«Фу!» — сказала Хелен. «Кто-то ужинал кукурузной кашей. Гадость!»
«Полегчало?» — спросил Ник. Новенький кивнул. «Ты закончил?» Новенький помотал головой и блеванул еще раз, уже не так обильно.
«Вроде бы...»
Он кашлянул, изо рта вылетело еще немного рвоты. «Ну, дела!» — Ники вытер ладонью щеку. «А полотенце в этом душе дают?»
«Кажется, я вырубаюсь».
«А вот и нет», — сказал Люк. Вообще-то он не знал этого наверняка, но решил настроиться на позитивный лад. «Иди-ка сюда, в тенек». Они усадили новенького за стол. Калиша села рядом и велела ему опустить голову. Он послушался. «Тебя как зовут?» — спросил Никки.
«Гарри Кросс».
Устало, смиренно и без намека на былую ярость ответил новенький.
«Я из Сельмы. Это в Алабаме. Не знаю, как я сюда попал и что тут происходит. Вообще ничего не знаю».
«Мы тебя введем в курс дела», — пообещал Люк. «Только сначала ты должен исправиться. Нам тут и так фигово, еще между собой драться не хватало». «Ого, и перед Авери извинись», — сказал Джордж. Шутом он быть перестал.
«Да все хорошо», — махнул рукой Авери. «Мне не больно».
Калиша пропустила его слова мимо ушей.
«Давай, извиняйся».
Гарри Кросс поднял голову и отер рукой багровое неказистое лицо.
«Извини, мелкий, что я тебя толкнул», — он поглядел на остальных. «Норм?»
«Почти», — Люк показал на Калишу.
«Перед ней тоже надо извиниться». Гарри вздохнул.
«Извини, как там тебя?»
«Калиша, если мы подружимся, во что мне пока не очень верится, можешь звать меня Ша».
«Только не зови ее умницей», — добавил Люк. Джордж со смехом хлопнул его по спине.
«Ясно», —
пробормотал Гарри и вытер с подбородка остатки блевоты. Тут заговорил Ники.
«Ну что ж, раз все самое волнительное закончилось, предлагаю вернуться к нашему бадмин...»
«Привет, девчонки», —
сказал Айрис. «Если хотите, давайте к нам».
Люк обернулся. Джо исчез, а на его месте стояли две белокурые девочки. Они держались за руки и глядели по сторонам в одинаковом смятении и ужасе. У них все было одинаковое, кроме футболок. У одной зеленая, а у другой красная. Люк сразу вспомнились персонажи из книжки доктора Сьюза «Штучка раз» и «Штучка два».
«Идите сюда», — сказала Калиша. «Все плохое уже позади».
«Ох, если бы», — подумал Люк.